Февральский воздух. Газеты, газеты, газеты. Теперь, когда рухнуло огромное, непоправимо, оставалось знакомиться с новой жизнью. Занятий на бестужевских курсах все не было. И профессор Андозерская, рано с утра, одевшись, как на лекции, садилась не в кабинете, а за пустой обеденный стол и травила себя чтением всех этих развернутых газет подряд. Пока не стали выходить газеты, была оскалена только дикая морда революции. На крыльях нарядных автомобилей и внутри них мурлы, и наведенные на всех встречные дула с прицелом по невидимому врагу. А из газет полезла пошлость. Революцию все петербуржане видели своими глазами. А с первой газетной страницы стали узнавать нечто совсем иное. Невнятно упоминались эксцессы, анархия, но никто не разъяснял, что это такое именно. Все знали, что по квартирам ходят и грабят солдаты. Но газеты писали, переодетые в солдатскую форму, грабители-хулиганы. Как будто хулиганы было такое известное сословие. Или так легко столь многим переодеться в солдатскую форму. Об убийстве адмирала Вирена и офицеров в Кронштадте пресса, дождавшаяся свободы, писала, по сути, одобрительно. Стоял за старый порядок. И не убийство видела, а что Кронштадт таким образом присоединился к революции. Поскольку революция была сразу же объявлена великой, бескровной, солнечной, улыбающейся, то трупы офицеров и растерзанных городовых надлежало замалчивать во имя идолов свободы. Так много светилось красного повсюду, что кровь убитых не была видна. Расстрелянного Валуева даже «Новое время» называло «скончавшимся», а не «убитым». И убитого адмирала ни Пенина, ни Крылов напечатать никто, кроме «Нового времени», не решился. Складывалась жуткая картина. Вчера был хорош, наш герой и гордость, и даже присоединился. А сегодня убили, ну что ж, туда тебя. Все в городе знали о разгроме и грабеже Астории. Из газет же оповещались, что Астория пулеметами обстреливала народ. О полицейских, будто бы пулеметах, на чердаках и крышах была сплетена самая наглая, но и удачно привившаяся ложь. Первая пустила ее биржовка Проппера, пошлейшая из пошлячек, и было подхвачено всеми, и так много раз повторено, потом уже из устно, что все и поверили, хотя никто никогда ни одного такого полицейского пулемета не обнаружил. Еще отдельная ложь, что пулеметы стреляли с церквей и колоколен. Только биржевая газета могла так соврать. Однако поверили все, хоть включай в хрестоматии. Ложь стала принципом газет с первых же дней их безудержной свободы. Впрочем, они не стеснялись ложью и до революции. И в той же биржовке толпились печататься знаменитые литераторы. Ольга Арестовна ходила смотреть сожженный окружной суд. Несчастливое творение злоключного Баженова. Единственное его здание во всем Петербурге, и вот именно оно сгорело. То были грандиозные развалины. Выгорели внутренности, обрушились лестницы, разбита статуя правосудия. Все газеты упоминали этот пожар, и все, кажется, с гордостью, как достижение. Никто не написал «варварство». Зато усвоили безжалостно насмешливый тон в отношении арестованных сановников. Со злорадством описывали немощи и жалобы 70-80-летних стариков. Как один из них так бессилен, что еле веки поднимает к подходящим. А другой опасается пить сырое молоко. Корреспондент Биржовки объяснял арестованному генералу Путятину, не видящему причин своего задержания: «Возможно, вы взяты в качестве заложника». И газета печатала такое, не стыдясь. Как о милости писали, что администрация великодушно разрешила арестованным жандармам получить постель и пищу из дому. То есть это значило в Царскосельской гимназии, в кавалергардских казармах. Арестованных и не кормили, и не давали казенной постели, как никогда бы прежде не посмели содержать революционеров. Тем более писали любую гадость о свергнутой династии. Императрицу иные газеты называли Сашкой, плели вздор, как она организовала покушение на царя, а уж убийство Распутина обсасывалось сладострастно. «Русская воля», еще одна биржевая акула, где блистал Леонид Андреев, писала, что уже в 1914 году военная разведка нащупала в Царском Селе шпионскую радиостанцию, но ей пришлось прекратить расследование. Но самое подлое было сообщение, рассмакованное по всем газетам, что государь в дни революции намеревался открыть фронт немцам, и об этом будто бы дал согласие Воейкову. Даже если у кого в свите и могла зародиться такая мысль, как досада, как сбрякнутая, а как нереальный план, кто бы посмел высказать такое государю? И никому из газетчиков в голову не приходило, что немцы в такие ворота просто не пошли бы. Что для них может быть желанней нашей революции? Изнемогала Ольда и от этой лжи, и от того, как ясно видел ее, и от того, что не могла бы убедить читательское стадо. Столько лет либеральная пресса грезила свободой, впрочем, имея ее предостаточно, и обещала, что вот когда грянет свобода, а теперь выступила такая, даже неожиданная, сплоченная низость, такое сплошное отборное неблагородство. И ни одного протестующего голоса. Даже гадость не всех было правое новое время, перелинявшее в одну ночь. Из него изумленно узнавали теперь читатели, что оно и всегда ненавидело монархию. Даже и Елизавете приписывало казни. Только и желало революции, да даже и православие они уже готовы были отбросить. Голая национальность безо всего святого, под шапкой «Свободная Россия». Как бы не было до сих пор в России никакой жизни, а только рабский невылазный труд, и надо всем царствовал урядник. А какие газеты не хотели линять, тех просто теперь закрыли наглухо. Той мечтаемой свободной прессой сразу овладел гадкий тон угодливости. Да не мутило бы так от газет, если бы из них не била мерзкая эпидемия всего общества. В дни разразившейся свободы страх отличаться от других. Теперь-то, когда не стало урядника, легко дышится, люди более всего и забоялись отличаться от остальных. Восторгаться революцией меньше, чем соседи. Возникла боязнь не показаться достаточно радостным. В несколько дней поднялась такая волна, что никто не смел плыть поперек, никто не смел возразить вслух, какую бы чушь ни несли, какую б нелепость ни делали. Диктатура потока. Всех по России охватило халуйство поздравительных телеграмм правительству и слали их в Петроград в нечитаемых количествах. Монархический союз русских людей в Москве силою вещей прозрел вместе со всей страной. В Рогачеве пытались создать власть вопреки совету депутатов. Их тотчас огласили погромщиками. Какой-то инженер на Воронежской железной дороге осмелился задержать телеграмму неизвестного ему Бубликова. Уже этого инженера травили и увольняли. Да, но где же та опора трона? у нашего государственного строя не проявилось ни исполнителей, ни друзей. Поразительно, не находится чиновника, который бы громко заявил, что по своим убеждениям он не может теперь оставаться на службе. Наоборот, все стараются уверить, что они всегда только и мечтали о низвержении старого строя. Кто недавно превозносил царя, теперь обливают его грязью. Нет такого ослиного копыта, которое бы не спешило лягнуть, перед чем недавно присмыкалось. Но больше. Где-то прославленная аристократия, ликовавшая по простору Руси три века. Аристократию, лицо которой три столетия и выражало собой лицо России, смело в один день, как не было ее никогда. Ни одно из этих имен – Гагариных, Долгоруких, Оболенских, Лопухиных – за эту роковую неделю не промелькнуло в благородном смысле. Ни единый человек из целого сословия так обласканного, так награжденного. А ведь мечтают о волшебном избавлении. Но такого ничего не пытается делать никто. Многие из аристократов и гвардейских старших офицеров надели красные банты. И где епископы? Церковь где? Но еще хуже многих сами члены династии. Позорно спешили выдавать корреспондентам узнанное в интимных разговорах, особенно Кирилл Владимирович со своей Викторией. Да и хлопотун Николай Михайлович, и дутый рыцарь Николай Николаевич, не ведающий, как он повторяет другого дядю, другого короля, Филиппа Эголите, голосовавшего за казнь племянника, но не спасенного тем от гильотины. Да и сам государь из первых же явил пример полного и мгновенного отступления. Как же мог он, как же смел отказаться от помазания? Государь-то первый и признал это теперешнее правительство. И вслед за тем, как могло мгновенно и дружно совершиться такое раскаление воздуха? И вот уже опасно не восхищаться революцией или не требовать ареста царя. За что? Ведь он добровольно отрекся, не начал войны за трон, не позвал иностранную силу, как Людовик XVI. За что же его? Но самое гадкое было, что и Ольда сейчас в этом раскаленном воздухе струсила тоже и была противна сама себе. Профессоры бестужевских курсов, одни продолжая искреннее увлечение, другие из этого нового халуйства, согласились подписать унизительное обращение к дорогим слушательницам. Вместо прямого распоряжения явиться, наконец, на занятия, совет профессоров считал желательным в меру возможности установить правильную учебную жизнь и просил слушательниц помочь в этом. И хотя Андозерская совершенно была не согласна с этим тоном, она не могла оказаться отдельной и подписала тоже. Но даже хуже. Две таких дорогих слушательницы явились к Ольге Арестовне домой, не предупредив телефоном, прямо позвонив в дверь, и попросили, да на просьбу это не походило, это настояние было уверенное, пожертвовать на освобождаемых политических заключенных. Этих политических заключенных считала Ольга Арестовна разрушителями жизни. Она не симпатизировала им нисколько и помогать не хотела. И знала из газет, что уже биржевые комитеты пожертвовали им 500 000 рублей. Но профессор у себя дома, стоя перед этими двумя разгоряченными курсистками, она не только не высказала ни одного из этих своих возражений, но и никакого уклончивого подсобного выражения не нашла. Она даже не смотрела им прямо в их требовательные глаза, но свои холодные отвела вниз. принесла и подала им 50 рублей, презирая себя.